Я вас категорически приветствую. Антон, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Антон Беликов, я кандидат философских наук.
Никогда не видел кандидатов философских наук.
Ну вот, натуральный кандидат.
Что ты такое сотворил, Антон?
Ну, в Москве люди из Сахаровского центра открыли выставку украинских карателей, а я пришел и закрыл ее.
Это, то есть, развесили фотографии, да?
Да.
Фотограф, если я правильно помню, поехал на Украину фотографировать бойцов карательных подразделений, а потом внезапно узнал, что их убивают, и он их там крестиками позачеркивал на фотографиях, чтобы люди оценили все ужасы войны. Да, были люди, и вот их уже нет.
Ну, там на самом деле два фотографа было, собственно, а выставка была еще больше. То есть там было фотографов, там человек 5 разных. Вот. Вот по поводу войны было два фотографа. Один этот белорус, который ездил как бы объективно рассуждая, значит, на тему трагедии войны. А второй такой Лойко или Лайко, украинский же, собственно, фотограф, который снимал киборгов этих в аэропорту и даже книжку написал по этому поводу. Ну, он так отметившийся такой персонаж. Ну, собственно, в общем, фотографии этих двух фотографов я, собственно, и, ну, закончил на этой выставке.
А что тебя так возмутило? То есть, если подходить, так сказать, вот как это они любят, непредвзято и взвешенно, то и эта сторона воюет, и та сторона воюет. Вот они поехали на ту сторону фотографировать, вот посмотрите на ужасы войны. Что тебя возмутило?
Ну, ужасы войны... Дело в том, что на фотографиях не было как ужасов войны. Вот. А возмутило меня вот что. Я туда пришел. Вообще изначально поинтересоваться, чем, что, собственно, там происходит вообще. Потому что я утром этого дня я приехал из Новгорода с конференции по реставрации, разрушенной во время Великой Отечественной войны фашистами древнерусской живописи. Я приехал с утра с этой конференции и открываю за утренним чаем интернет. Вот, и в интернете мне пишут, что в Москве на станции метро Курская, вот в километре от того места, где я родился и вырос, вот выставка украинских карателей. Вот. Ну и, собственно, я понял, что, ну, если все действительно так, то, ну, я вообще не поверил, я сначала подумал, что это все какая-то чушь, этого не может быть. Вот. Но я решил, что, да, ну, как бы, надо поинтересоваться тем, что там действительно происходит, потому что, ну как, медиа же постоянно передергивает, особенно интернет-медиа, да, поэтому я подумал, что, ну, может, это какая-то просто, ну как, Сахаровский центр, я там бываю, да, поскольку я занимаюсь эстетикой, да, я частенько на выставки хожу, и в том числе и в Сахаровском центре я бывал неоднократно. Я подумал, что, ну, может, Сахаровский центр исполняет что-то такое пацифистское, а его, как обычно, решили бедняжек, ну, их же там тоже, вот, решили их прищемить, злые какие-то дяди, вот. Ну, и подумал, что дайте-ка я пойду проверю, ну, и на всякий случай положил себе банку с краской аэрозольной в карман. Да, ну, а что, мало ли.
Пришел подготовленный, да?
А, ну, я же по второму образованию, я, как бы, у меня второе образование художественное, я так немножко рисую, вот. И, соответственно, банка с краской поэтому имеет место. Вот. Ну, я, честно говоря, я подумал, что приду, и сейчас быстренько пройду по выставке, увижу действительно, ну, как это вся эта жуть это, ну, типа... Пацифистская выставка, там украинские солдатики на переднем крае, которых загнали туда плетьми, которые там жестко очень, я так понимаю, что в ужасных условиях живут. Вот. Ну, сейчас я пройду по этой выставке, как бы, и дальше пойду и поеду домой. Вот, спокойненько себе дальше заниматься своей наукой. Но оказалось, что все как бы не совсем так. Оказалось, что на выставке никакие не солдаты. И, кстати, вот они все педалируют, что там солдаты рассказывают. Нет, никакие не солдаты. Там конкретные каратели из батальона «Донбасс». Мы про него все знаем. Какие жесты они на камеру делают, мы тоже знаем. Под какими флагами эти люди стоят, нам прекрасно известно, и они сами этого не скрывают. Вот. И чем они занимаются городах и поселках, где они стоят, мы тоже прекрасно знаем. Это люди, которые режут головы, отрезают пленным руки, глаза выкалывают. Ну, то есть, вот исполняют все, что традиционно исполняют нацисты, фашисты. Ну, вот как бы всегда они это делали, и эти ребята, они традициям верны, причем таким вот самым злодейским таким бандеровским традициям, да, потому что немцы-то те хоть это воевали, а эти, по-моему, не особенно воюют.
То есть это добровольческий батальон, да?
Да, ну,
для
то есть
тех,
вот,
кто не знает, да, это люди, которые добровольцами,
да,
пошли, да?
Да, да. Причем этот фотограф, он как бы, он же эту выставку презентовал, угу, в этот день. И он про нее долго рассказывал. И я помню, то, что я прошел по выставке, все посмотрел. И я там сел, и я сидел, и час я его слушал.
А что говорил?
Ну, он рассказывал, какие у него дружеские отношения с этими ребятами, как он ребятами, да, uh-huh, людьми, так называемые. Вот. Какие у него отношения с семьями с их. Они все там прекрасные друзья, все хорошие там, и так далее. Рассказывал, как это, пули свистели над его головой, как бы, вроде uh-huh, это. Вот, значит, ну и весь вот такой, значит, вот он как бы стрингер, журналист с переднего края, вот эта вся история, да, вот, то ли журналист, то ли художник, тоже uh-huh, вот это все. Uh-huh. Ну, это мы сейчас поговорим еще на ту тему, чтобы по парню бы хорошо бы определиться вообще, кто он, пропагандист, журналист или художник, это разные вещи, да. Ну вот, а и сидел я час, вот это все слушал про его вот эти прекрасные, значит, отношения, а там на фотографиях, ну они реально такие классные ребята, улыбчивые, хорошие парни, и он про них рассказывает, говорит, а это вот там условно Пётр, он там официант, и вот он пошел вот, значит, от семьи ушел, там вот у него там жена, детишки там, которых он по голове гладит, а это вот там условно Семён, он там бизнесмен, он вот бросил свой бизнес оставил, и вот, ну и так, и вот он, а это там пожарный, он, значит, вот перестал тушить пожары, пошел зажигать пожар, вот, ну то есть вот такая вот история вся, и я это все слушал, в конце я еще раз уточнил у него, прям, я его спрашиваю, скажите, вот те, кто на фотографиях, это солдаты, призывники, или это люди вот из батальона «Донбасс»? Он говорит, да, это вот воины из батальона «Донбасс». А там на фотографиях тоже можно посмотреть, эти фотографии в интернете есть. Там же вот эти, где перечеркнутые вот эти вот фотографии, ну, где убитые, вот. Там написаны не реальные их имена, а написаны позывные.
Кликухи.
Да, ну, кликухи, там, я уж не знаю, это мне все. Вот. И там позывные НАЦ, ВАРГ, ну, и вот такого типа. Угу. Ну, и я вот такой думаю, да, ну, то есть, вот человек работал себе официантом. А потом, ну, условно, я не знаю, там, uh-huh, кем он работал, ну, условно, работал официантом, там, детей в лобик целовал, там, жену любил, наверное, свою, может, маму старую, там, это, ей продукты завозил. А потом по какой-то причине взял себе позывной НАЦ и поехал на гражданскую войну в своей собственной стране, своих собственных сограждан, стал конкретно просто убивать. Ну, вот как бы не иллюзорно, да, и вот это даже не то, что это гражданская война, да, он там ведь отметился не просто как там солдат, он мог пойти солдатом, да, воевать, но он-то записался в добровольческий батальон со свастиками, со всей вот этой, с фольксвагенами, со всей этой историей, вот, и пошел стрелять по кварталам городов, без разбора, пошел женщинам головы резать. И вот, а мне рассказывают, что это вот классный парень. Вот, то есть, ну, человек...
Возможно, он действительно для этого фотографа классный парень. Ну, возможно, фотограф полностью разделяет взгляды и убеждения, ну, данных граждан.
Я пришел именно к этому выводу, что там есть украинские конкретно вот эти вот бандеровцы, да, uh-huh, необандеровцы, которые делают то, что они привыкли делать всегда, а именно режут мирное население. Вот. А потом, причем мирное население нас же, наших братьев, их убивают не за то, что они сепаратисты там какие-то, их убивают за то, что они русские и хотят говорить по-русски. Это главная причина. Ну и воровство, понятно, там пограбить это всегда было. Вот. А потом вот этот вот застенчивый интеллигентный мальчик вот с такими щечками, вот, к нам приезжает, ко мне домой, и мне на стену вешает фотографии людей, которых моих братьев убивают. И улыбается мне, говорит, а что это? Ну, у нас толерантность. У нас это, как это, плюрализм мнений, мультикультурализм. А я вот честно считаю, что ну вот, у меня вот, мне не хватает толерантности. И деду моему, который под ель не остался лежать в 42-м году, тоже, мне кажется, не хватало толерантности прадеда. Вот. Ну вот, вот такая история.
Знаешь, мне вот в целом кажется, что, собственно, вот эта вот нынешняя Украина – это такая бешеная гиена, именно бешеная, больная бешенством, которую специально выращивают и вырастили уже у наших границ для конфликта с нами. То есть, поскольку весь этот конфликт изначально, как лично я это понимаю, он вокруг русского языка, который не может быть государственным, вы не можете говорить по-русски, в школе вас будут учить говорить по-украински, вы не можете помнить своих предков, которые воевали на войне, у вас были другие герои, бандеровцы, которые резали своих же, вот эти вот советские какие-то там воины-победители, это не герои, это оккупанты, то есть там вот в моем понимании сознание просто циркулем переформатировано, все вырвано с мясом и воткнуто туда насильно что-то другое. И вот часть людей, которые на Донбассе, они этого не хотят, имеют право, в общем-то, по всей видимости. Они отказываются это принимать, они хотят говорить по-русски, они хотят жить так, как жили предки. А в ответ на это пригоняются гаубицы и открывается артиллерийский огонь по жилым массивам. Заезжающие ОБСЕ и люди из различных этих гуманитарных организаций насчитали общие потери уже в 30 тысяч человек, из которых 10 тысяч человек убили. Вот у нас война была в Афганистане, да, там за 10 лет войны, серьезной войны, где были танки, ракеты, там все на свете. За 10 лет серьезной войны убили 14,5 тысяч человек, а тут за 2 года 10. Ну, вот, уже как ни крути, это гражданская война, в рамках которой, в общем-то, наверное, надо определиться, ты на чьей стороне. На стороне нацистов или на стороне русских? Данные персонажи, я так понимаю, они на стороне нацистов. А внутри России, где живут русские, которые говорят по-русски, есть такие организации, как Сахаровский центр, которые нацистов, значит, активно поддерживают и их сторонников. А кто это такие вообще?
Ну вот, да, тоже об этом почему-то сейчас мало говорится. Дело в том, что оба этих фотографа, которые вот там выставляли свои работы, они здесь у нас в России получили премии. Они получили премии. И им эти премии дали вот конкретные люди. Хотелось бы их назвать вот специально на камеру, да, чтобы вот, не знаю, чтобы мы знали, что это были за люди. Итак, вот жюри конкурса 2016 года, которые выбрали фото вот этих вот товарищей. Значит, Эмма Боукет, бильд-редактор Financial Times. Вот. Харальд Менг, редактор международного отдела фотографии в журнале «Штерн».
Ну, это какие-то не наши.
Да, это не наши. Ну, там сейчас наши тоже будут. Юми Гота или Гато. Независимый куратор фотовыставок, редактор, исследователь-консультант. Вот мне очень нравится. Редактор, исследователь-консультант. Что он исследует и кого он консультирует, хотелось уточнить. Да? А вот уже отечественный производитель пошел. Светлана Бочеванова. Основатель фото Evidence, фотограф-документалист. Андрей Поликанов, фоторедактор, визуальный директор портала «Такие дела». Вот, собственно, все вот эти люди. Да, по поводу Андрея Поликанова отдельно хотелось бы сказать, что он бывший военный переводчик и офицер нашей армии. Угу. Вот такая ситуация. Эти люди присудили премию вот этим, вот этим фотографиям. В связи с этим, мне вот как человеку, который защитил диссер по эстетике и немножко как бы ну, в искусстве малость разбирается сам, хотелось бы задать вопрос вот такой вот. Что такое вот эти фотографии? То есть, вот у нас как-то понятия смешиваются между собой. Потому что, а между тем, есть в науке вполне конкретные термины, которые описывают те или иные варианты визуального ряда, который представлен бывает. Есть понятие искусства. Искусство априори не бывает объективным. Оно по определению субъективное. Потому что художник действует от своего собственного лица, и его задача, он испытывает определенные переживания по поводу того, что он видит, и он пытается эти переживания передать, да? Ну вот в произведении искусства. И это могут быть какие угодно переживания. Он может восторгаться тем, что он видит, он может быть смущенным тем, что он видит, он может быть в ярости от того, что он видит, да? Он может презирать то, что он видит, да? Ну то есть какие угодно. Вот искусство характеризуется вот этим, да? Есть понятие. Журналистика. Журналистика по определению, по своему, стремится к объективности. Понятно, что объективной журналистики на свете не изобрели еще пока, никогда. Но внутри вот самого термина, да, заключена идея объективности. Да? И, ну и третий вариант – это понятие пропаганда. Пропаганда – это когда я открываю человеку черепную коробку, загружаю туда то, чего я хочу. Обычно очень простые вещи я туда загружаю. Закрываю черепную коробку и указываю человеку направление, куда ему нужно двигаться, а дальше он исполняет программу, которую я ему в голову запихал. Вот эти фотографии, которые я вижу, значит, куча идет комментариев про то, что что вы вот вообще на них напали, это журналистика. Так вот, я никогда не служил в армии. Вот. К войне никакого отношения никогда не имел. Я вот философ, я не воин. У меня своя работа, у воинов своя. Но даже мне очевидно, при взгляде на эти фотографии, что там люди сфотографированы в гладко, с гладко выбритыми лицами, с прическами многие, с укладочками, в прекрасном чистом камуфляже, в аккуратных, поначищенных этих берцах, у них на коленнике, там на них ни царапиночки нету, понимаете? Вот. И возникает вопрос, ну, то есть мы же знаем, как выглядят люди, которые только что были на переднем крае. Ну, я вот видел фотографии с какой-нибудь Первой Чеченской войны. Ну, я так понимаю, что там берцы ушатываются в лохмотье, ну, там за неделю. А камуфляж просто, ну, условно, после обстрела превращается просто в тряп. Ну, вот человек посидел под обстрелом, ну, он выглядит как бомж. Вот. А эти-то ребята, у них даже грязи под ногтями нету. Они все аккуратненькие. Возникает вопрос, если это стрингерская журналистика с переднего края, почему они так выглядят? Там танк чуть ли не вымытый у них.
Ну, у них другие задачи, по всей видимости.
Да.
Значит, не сидеть в окопах.
Значит, разговор идет о том, что эти снимки, значит, не с переднего края, это снимки постановочные. Это не вот типа человек это вот только что вышел из боя, и вот я его сфотографировал. Нет. Нет, эти люди, очевидно, находятся не на переднем краю. Я не знаю, были ли они вообще на переднем краю или нет, и как они погибли, потому что большинство из них погибло вообще в Лавайском котле. Вот. Ну, по словам самого фотографа. Но это не журналистика, потому что как только мы имеем дело с постановочной историей, а не с фотофиксацией фактов произошедших, это уже, ну, как бы точно не журналистика, да? У нас остается два варианта. Это или искусство, да, или это пропаганда. Так вот, я хочу сказать, что для искусства вот тот уровень, который показывает этот фотограф, ну, он просто не дотягивает. Ну, это не искусство.
А мне кажется, ты знаешь, извини, перебью. Вот. Есть такая замечательная выставка World Press Photo.
Ну да.
Наверняка знаком. Когда-то в перестройку к нам ее впервые привезли. Я, честно говоря, я такого никогда не видел. Буду откровенен, и фотографий вот такого масштаба я тоже никогда не видел. В Советском Союзе как-то с этим не очень было. Когда привезли, на меня произвело просто оглушающее впечатление. Ну, там было отобрано лучшее за много-много лет. И там действительно репортажные снимки, вот ловко схваченный момент. Возможно, ну, я люблю фотографировать. Это не произведение искусства, но вот как фиксация какого некоего момента, некоего там действия политического, так, война, еще чего-то, очень-очень впечатляющие фотографии. Ну и, соответственно, как-то вот на меня глубокое впечатление произвела вот эта вот журналистская съемка. Я за этим делом следил. В настоящее время продаются не знаю, как правильно назвать, альманахи или что-то там такое.
Альбомы, наверное, какие-то, да?
Да, которые, значит, вот всех этих номинантов там сосредоточено от начала до конца, побито по категориям, где там политическая жизнь, война, искусство, спорт, животные, там все такое. Вот я их начинаю, по-моему, там с 2000 года или там, боюсь наврать. В общем, у меня их много.
Ну да.
Ну и вот из некоторых, так сказать, из наиболее бросившихся в глаза, больше всего меня впечатлила фотография следующего содержания. Сумрак, крыша какого-то азиатского дома. На этой крыше стоит тетка в парандже. И, значит, прижав руки, вот так вот что-то кричит. Ну, все нерезкое, там, смазанное какое-то. То есть фотография, во-первых, некачественная, во-вторых, ни о чем, мягко говоря. К фотографии подпись, что это в Иране после выборов, после того, как выбран в президент злобный Ахмадинежад, граждане вынуждены перекрикиваться вот с крыши на крышу. Для меня вообще это загадка. Ты знаешь, фотография, она, на мой взгляд, она ни в каких подписях не нуждается. Ты либо можешь видеорядом сказать человеку что-то, либо не можешь. Вот в данном случае не можешь. Фотография плохая, она ни о чем, она вообще ни про что. И в то же время это победитель за год. Это лучшее, так сказать, что нафотографировали на планете Земля. Это сугубо пропагандистский продукт, который старательно пропихивается в определенных политических целях. Гадить на это самое государство Иран, мне абсолютно без разницы, заслуживает оно этого, не заслуживает, это в другой плоскости лежит. Видимо, никто не может жить так, как он хочет, все должны жить так, как диктует кто-то другой. Но, на мой взгляд, и здесь речь идет ровно о том же, то есть некая пропагандистская фигня, которая надлежащим образом оформлена, а теперь старательно пропихивается.
Ну вот, я все-таки пытаюсь рассуждать с позиции простой логики, да? Вот простая логика нас подводит к тому, что это или искусство, где художник отчетливо сочувствует конкретным бандеровцам, необандеровцам, да? Либо это прямая пропаганда. На самом деле, вот здесь уже вариант. Вариантов других не существует, да?
Ну, и мне кажется, он умело сочетает.
Ну, и он умело сочетает, да, но так или иначе. То есть, поэтому говорить о том, что вот, значит, мы здесь это, ужасы войны показываем, нет. Нет. Они же потом говорят, Россия не готова к спокойному разговору о войне. Россия готова к спокойному разговору о войне. Россия как раз готова. А вот к пропаганде вот этой всей истории Россия не готова. Вот. А эти люди, им вместо того, чтобы вот так вот стыдливо прикрывать то, что они делают, вот этот вот застенчивый свой фашизм, им бы надо было бы выйти и сказать, ну, вы знаете, у нас есть вот фотограф, он как бы, ну, друг вот этих всех, короче, значит, бандеровцев, и он их снимал в товарищеском таком варианте, и он привёл вам фотографию, знаете, смотрите. Тогда давайте называть вещи своими именами, понимаете? Я вот не хочу занимать политических сторон, да, я все-таки, ну, последовательно хочу быть, вот, ну, как философы, да, они не занимают сторон, да. Я хочу называть вещи своими именами. Вот пускай они тоже называют свои вещи своими именами. Вот, ну, точно та же история, как и вот со Стёрджесом.
А с ним что?
Ну, вот со Стёрджесом тоже же ведь история интересная, да, там, ну, если не брать в расчет, вот как эту всю выставку закрывали. А закрывали ее, конечно, вот, непонятным образом. Особенно этот вот какой-то там странный персонаж, который явно насмотрелся роликов Тесака в интернете. И, значит, кругом себя, значит, мочой это брызгает. Ну,
ну такой уровень у борца.
Ну, он как бы, он просто должен понимать, да, на какую сторону он работает. Да, потому что, когда мы говорим о Стёрджесе, то он-то действительно фотограф.
Никаких сомнений.
Он, да. И у него действительно есть очень крутые вещи. Именно с точки зрения фотографии как искусства. Но здесь тоже, понимаете, здесь опять разговор о понятиях. Вот давайте назовем термины тоже. Есть в искусстве понятие обнаженка. Вот без обнаженной натуры вообще академическое художественное образование в принципе невозможно. Художники, как только начинают учиться, они сразу рисуют, ну, как бы после кубика и гипсовой головы, они и фигуры гипсовые же, они начинают рисовать обнаженную натуру. Это вот must. Сама по себе обнаженная натура в любом возрасте, да, какого бы она ни была возраста, она никакого, то есть в ней ничего плохого нет. Вот я только что пришел из Русского музея, ну вот там Ивановские явления Христа народу, там и прочие вещи его, да, ну вот там, пожалуйста, мальчики обнаженные, там и никаких проблем с этим нет ни у кого, и тогда не было. Вот. Но совершенно другая история начинается, когда в изображении появляется то, что по-английски называется sex appeal. Да, ну, то, что у нас по-русски есть это сексапильное слово, да, это вот оно от вот этого английского термина происходит. Да? Вот, что это на самом деле значит? В прямом таком вот простом переводе – изображение, апеллирующее к сексуальным эмоциям человека.
Вызывающее влечение, так сказать.
Влечение, да? Или сексуальное отторжение. Ну, к некоторым сексуальным его этим инстинктам. Да, они есть у каждого, это совершенно, ну как мы люди, да. Вот. И вот когда в этом изображении появляется секс-эпил, то оно из простой обнаженки, и не всегда, кстати, обнаженки-то на самом-то деле, да, оно становится изображением эротического характера. Этому всему тоже есть место в искусстве. Какой-нибудь Климт, например, и всякие другие мастера там, Югенштиля, они вполне это все исполняли, и с этим нет проблем. Да? Ну, и есть, собственно, вот дальше считается, что вот эротика, она как бы внутри того, что называется искусством, может пребывать, да? А дальше есть некая граница между вот понятием эротика и понятием порнография. Ну, порнография – это изображение, содержащее в себе сцены непосредственного совокупления человеческих существ между собой или недвусмысленный намек на это. Да? И с 19 века, конца, с начала 20-го, эту границу постоянно стремятся отодвинуть. То есть вот границу между искусством, тем, что мы считаем искусством, и грязными картинками. Надо понимать, что картинки грязные были всегда. Это как бы тоже, ну, не нужно думать, что как бы это вот явление какое-то современное. Но они были всегда. Другой вопрос, что их просто никогда не считали искусством.
А почему? Это же тоже может быть искусство.
Ну, потому что, понимаете, как содержимое, вот дизайн кабины дальнобойщика. Ну, это какой-то вот... Да, это вот как может прийти какой-нибудь человек, очень круто образованный, с какими-то крутыми степенями, учеными, и начать говорить, а вот вы взять эту кабину дальнобойщика вместе с дальнобойщиком, ну, нет, дальнобойщика можно высадить, а притащить ее в музей. Там, значит, ну вот что обычно бывает, там, ну, Памела Андерсон, там, ну и все такое. Вот.
Памела Андерсон плечевая, да?
А может, и не только, да, там, да. И поставить его в каком-нибудь музее. Вот. Люди вокруг будут ходить, включить дворники, чтобы там эти водичка текла, например, еще вот заодно, чтобы это да, будет инсталляция. Вот. И, а потом набегут тут же очень умные люди с крутыми учеными степенями и начнут говорить: это искусство, вот поэтому, поэтому, поэтому. Ну, есть такая штука, которая называется здравый смысл. Вот.
Перебью тебя, да. Извини. Уберем дальнобойщика, да. С плечевой. Да. Если взять, например, прекрасного принца, а у него роскошная одалиска, которую он умело овладевает, и это запечатлено на, безусловно, высокохудожественном полотне. С одной стороны, порнография, с другой стороны, ну, как? Я вот, например, не понимаю, как можно отделить одно от другого.
Ну, вот здесь, понимаете, надо сказать, что игра была всегда... в искусстве вокруг этого, да, вот есть картина Гоя, обнаженная Маха, одетая Маха, тоже мало кто знает, а это на самом деле такой прикол был. Это была картина, которая висела в кабинете у там заказчика, ну, в общем, у кого-то она висела в кабинете, и смысл вот такого рода картины, она, на самом деле, не единственная вот такая парная картина, они встречаются время от времени. Суть ее такой, что на стене висит просто картина, где одетая, вот как бы лежит эта Маха, да, женщина красивая. Вот. А потом, значит, вот, когда товарищ, значит, со своими друзьями принял что-нибудь, и у них дружеская какая-то особенно приятельская атмосфера, он говорит: а я вам сейчас прикол покажу, смотрите, нажимает на кнопочку, значит, отъезжает одетая, а там за ней как бы вот она же в такой же позе, только уже, значит, вот как бы да, обнаженная. И вот все как бы это все вот, да, о, круто, там, молодец. Ну, как бы это было всегда. Но здесь надо понимать, что еще даже в XIX веке, да, вообще вот сама идея искусства вот такого, это была очень ограниченная область суперэлитарных каких-то вот кругов. Культура народная и искусство народное, оно совершенно было от этого от всего изолированным. И там, ну, что там элита она делает, это, в общем, всем было плевать, и она, на самом деле, эта элита, она, собственно, на вот это вот, что называется, общекультурно какое-то такое вот мировоззренческое состояние общества, она влияла, ну, в определенных рамках. Но сегодня этого не существует, да, сегодня все перемешано, да, сегодня нет отдельно вот фолька, да, вот народной культуры, отдельно элитной, да, сейчас все вместе как бы. И сейчас, и к нам приезжает человек и говорит, вот, смотрите, я вам привез искусство, и вот он эту границу отодвигает. Тут начинается еще один очень интересный разговор, потому что он там, этот Стёрджес, его неоднократно, кстати, пытались привлечь в Америке, да, он американец. Вот. Но надо понимать, в каком контексте он эти свои фотографии делал. Он вообще-то один из последних хиппи. Он тусовался в коммуне хиппи с соответствующими нравственными и этическими установками. У хиппи они, вот, ну, как бы, особенно у американских, они там особо и существуют. Да? Америка вообще страна интересная, да, там она такая вся очень мозаичная. Там. Тут мормоны, здесь хасиды, здесь вот хиппи, там, значит, еще кто-то. Вот, там отдельно там есть город Нью-Йорк, который сам по себе вообще особое явление в культуре. И он привозит вот эти изображения. Там американцы, они понимают, вот такие хиппи, они сразу приходят на эти фотографии, смотрят, а, ну, понятно, бытописание общины хиппи обычных, да, ну, там у них это нудизм, это все их вообще не парит совершенно никого, вот.
То есть, какая-то разновидность фриков, так сказать.
Ну, они да? там как-то живут, эти внуки цветов последние, да, уже не дети, уже внуки, может быть, даже правнуки цветов на этих фотографиях. Ну, как бы человек там снимает в этом контексте, и там это, может, там это общество американское, оно, собственно, наверное, в состоянии это и воспринимать-то нормально, но он приезжает совершенно в другой культурный контекст, совершенно с другим вообще культурным бэкграундом, ну, то есть вот, и привозит сюда вот это. И люди здесь это воспринять не в состоянии. Ну, многие. Плюс одновременно конфликт образуется из того, что одновременно выходят образованные, остепененные наши вот как бы гуманитарно-художественная элита, теоретически подкованная, говорит, вы это... Ребята, вы спокойно, тут это, лапотники да. дикие, мы вас тут сейчас это будем образовывать. Вот это искусство. И начинает объяснять, почему это искусство, там то все. И любой человек, который там как-то пытается это что-то говорить, не-не-не, какое искусство, подождите, тут эта 12-летняя девочка сидит на бревне, там, раздвинув ноги, но это неправильно. Вот. Ему говорят, сиди там, это, вот даже не высовывайся. Не, вот. И вот на этом месте я как человек, в этой области образованный, вот, ну, профессионально занимающийся эстетикой, могу вам вот что сказать. Степени отдельно ученые, а эстетическое чувство существует отдельно. И представления о добре и зле и нравственности, они существуют отдельно. И у любого человека из самой глухой деревни, без всякого образования, представление о красоте, добре и зле и переживания по этому поводу ровно такие же острые, как и у самого образованного, рафинированного московского или питерского интеллигента в бог знает каком поколении. Поэтому вот то, что у нас определенные группы в обществе закрепляют за собой право говорить о том, что вот мы, у нас есть лицензия говорить об искусстве, а вы все тут это плебс, вот это все неправильно.
Социальный расизм.
И это, ну, это несправедливо. Я не буду говорить, там, расизм, это не расизм, тут это все такие моменты. Но вот если называть вещи своими именами, это просто несправедливо.
Ну, а вот смотри, вот я простолюдин. Я не образованный в плане искусства вообще. А ты наоборот. ты образованный. И если я вдруг начну судить, то ты же первый скажешь: слышь, ты это, приди в себя, ты вообще в этом не разбираешься. И вот с моей точки зрения, тут какая-то вообще дикая шизофрения. Вот фотографии обнаженных детей.
Ну, их, кстати, не было на выставке, вот тех самых,
да,
которым предъявляли.
Хотел сказать, да, о чем весь сыр-бор, этих фотографий не было. Но вот фотография обнаженных детей, и это плохо. И я с этим категорически согласен, что определенные разновидности фотографий детей лично мне наблюдать как-то, мягко говоря, неприятно. Я даже уж если совсем углубиться, у всех в семейных альбомах всегда есть, ну, фотографии
голыши, да,
младенца голышом. Но вот я себя помню и сверстников своих помню. Нам эти фотографии категорически не нравились. Вот это умильное разглядывание и сюсюка. Что ты там сюсюкаешь? А особенно замечу, они не нравились девочкам. Девочки из семейных альбомов свои голые задницы и передницы старательно убирали. И, в общем-то, несмотря на то, что это младенец, и, казалось бы, никаких сексуальных чувств вызывать не должен, все это изымалось и убиралось. Но вернусь обратно. Вот фотографии с обнаженными детьми – это плохо, а вот произведение Набокова «Лолита» – это высокое искусство, и вообще всем рекомендуется прочесть, ознакомиться. Какая-то шизофрения получается. И больше скажу, как-то помню в перестройку в газете «Аргументы и факты» я в состоянии крайнего изумления ознакомился со следующим пассажем. То есть, вот когда я учил английский язык, то в Советском Союзе настоятельно рекомендовали изучать произведение «Алиса в стране чудес». То есть, это такой образчик британского юмора и оригинальности мышления, что его обязательно надо знать, потому что там масса культурных референсов, ты обязан, ну, да, это прочитать и понимать. Я, соответственно, прочитал, понимал очень интересные книжки, на мой взгляд, обе. Замечательный. И вдруг, потом я сильно все фотографировал, внезапно узнал, что этот самый Льюис Кэрролл был большой любитель фотографии, и эту самую Алису Лидл он фотографировал. И вдруг в газете «Аргументы и факты» пишут, что, как известно, этот Лютвич Доджсон педофилом был, и Алису он фотографировал как педофил, и сказки-то, в общем-то, педофильские. Я, ослабив галстук, лихорадочно начал перебирать, что же там, где педофильского-то в произведении. Ну вот, тогда время было не то, там скрывать надо было, но в целом это теперь очевидно.
Ну,
я
вот
даже не знаю, что сказать.
А я знаю, что сказать, потому что я вопросом интересовался.
Вот,
да. И тут ситуация очень простая. Мы просто плохо себе представляем, что такое британская культура в викторианской Англии.
Я неплохо представляю. Нельзя было ставить на одну полку книги автора мужчины и автора женщины. Это, ну, вот на ножки рояля надо, да, было, да, надевать чехлы, иначе они напоминали ноги.
Да, вот. Но суть там во многом сводилась к тому, что там в большой моде были воспоминания о каких-то рыцарских временах, вот вся вот эта
романтизм,
история, да, такая романтика, посвященная вот временам короля Артура, ну и более поздним, вот уже такой развитым этим рыцарским временам, развитым средневековью. И вот это понятие куртуазной любви, как бы вот любви никак не связанной вообще с какими бы то ни было там как раз сексуальными эмоциями, да, оно в рамках вот британской культуры там второй половины 19 века, начало 20-го, оно трансформировалось в то, что, ну, вот для взрослого мужчины дружить вот такой вот девочкой и быть в него влюбленным вот так вот куртуазно, это было совершенно нормально. Это было нормально, и как бы здесь там много таких прецедентов, просто потому что вот это дитя, как бы 12-13 лет считалось, что вот это вот образчик чистоты,
незамутненности,
непорочности,
да?
И так далее, и тому подобное.
То есть речь не шла про сексуальные отношения?
Ну да, не, конечно нет. Ну, они потом вырастали, более того, в большинстве случаев там потом, как бы, как только они вырастали, вот эти все дэнди, они тут же моментально теряли интерес, потому что, ну, зачем это надо? Ну, вот она уже стала женщиной, она сейчас выйдет замуж, и это все фу-фу-фу, нет. Uh-huh. Вот. И поэтому вот эти все разговоры о каких-то педофильских делах там, в 19 веке, наверное, они имели место, но, ну, я имею в виду, но я сильно сомневаюсь, что они как-то были связаны с литературой. Ну, а что касается Набокова, то, ну, есть же этот разговор о том, что, ну, человек вообще написал роман чуть не наспор просто. Вот, что сейчас я вот так вот раз и напишу роман, который будет супер, вот он взорвется. Ну, и вот взорвался. То есть, это, понимаете, здесь... Ну, я не сам не литературовед, поэтому я вот здесь вот для себя сейчас становлюсь на очень тонкий лед, и я вот на нем, наверное, исполнять па логически не готов. Но это все надо просто изучать подробно, да, поэтому, когда ты говоришь, вот я не квалифицированный человек, а ты квалифицированный, здесь разговор заходит только о квалификации, о количестве багажа информационного, который загружен в мою голову, который загружен в твою голову. А вот эстетическое чувство, оно у нас с тобой абсолютно одинаковое. Вот, поэтому, ну да, условно, я последовательно загружал себе один багаж в голову на протяжении всей своей жизни, ты последовательно загружал другой. Но музыка, условно говоря, Баха, на нас с тобой будет производить одинаково глубокое впечатление. Вот. И точно такое же глубокое впечатление будет производить на какого-нибудь специалиста по музыке, там, который там супер вообще занимается именно вот Бахом и все. Вот. То есть, как бы вот такая вот история. Поэтому по поводу Стёрджеса мы здесь тоже имеем вот этот момент отодвигания границ. Вот. То, что используют именно этого фотографа, ну, сегодня этого, завтра какого-то другого. Да? То есть сам по себе Стёрджес это, ну, просто какая-то, это просто чужой для нас культурный продукт. Для чего его используют люди, которые в этом заинтересованы, это совершенно другой разговор. Зачем они это делают, я более-менее понимаю.
Зачем?
Смысл состоит в том, что с точки зрения закона... Вот есть нормы, определяемые законом, да, ни до выставки в Сахаровском центре, ни до выставки Стёрджеса, ни до доски Маннергейма докопаться практически невозможно или очень сложно. Ну, просто потому, что вот закон, он, ему очень трудно регулировать все, он все-таки слово написанное. Да? А есть понятие общественная мораль. Да, или нравственность, да, и которая, то есть это набор вещей, которые регулируют отношения людей между собой. Ну, вот просто человеческих отношений, да. И люди, которые вот все вот это вот устраивают, эти вот пытаются раздвигать границы, они понимают, что есть сфера, регулируемая законом, там все понятно. Если они как только они начинают ее нарушать, они получают статью и дальше с ними по закону поступают. Ну, это тебе виднее, я здесь не специалист, не профи. Да? Есть область нравственная, где есть вещи запредельные заведомо. То есть, условно, там устроить выставку бойцов, так называемых бойцов батальона «Донбасс», который каждый будет держать под мышкой отрезанную голову мирного жителя, это вещь запредельная. Да, нельзя этого делать, это невозможно. Да? Вот. Просто с точки зрения морали общественной невозможно, невероятно это сделать. Точно так же, как выставить, я не знаю, там, совокупляющихся детей. Вот. Невозможно. Да? Вот. А есть вот эта тонкая граница, вот зазор между областью, которая стопроцентно регулируется нравственностью, и областью, которая стопроцентно регулируется законом. Причем очень часто они на самом деле совпадают, в основном, на самом деле, законы и нравственные установления, они в основном между собой, в общем, не спорят никогда. Вот. Но есть между ними вот этот зазор, и туда забиваются клинья абсолютно осознанно. А уж что выступает в качестве таких клиньев? Ну, это что угодно ведь можно использовать абсолютно. Ну, то есть, вот, как бы, культурный продукт, памятники, что угодно.
Вот ты упомянул доску Маннергейма. Это культурный продукт?
Ну, вот, доска Маннергейма – это очень специфический такой культурный продукт, потому что назвать его художественным, да, нельзя. Вот, а это по своей сути, вот опять, если к термину возвращаться, это памятник. Что такое памятник? Памятник – это нечто, очевидным образом связанное с памятью. Ну, это вот Преступление в границах очевидности. Да? Смысл памятника в том, чтобы напоминать. То есть, определенным образом концентрировать в себе воспоминания больших групп людей. Ну, когда люди, ну, когда воздвигается памятник, мы хотим, чтобы люди, нация в целом, или город, или там деревня, помнила о каких-то событиях или каких-то людях. Ну, не знаю, ставят памятник Пушкину. Напомнить о том, что вот был такой поэт русский, великий Пушкин, там стихи писал, там, ну и так далее. Да? Вот. Когда ставится доска Маннергейма, открывается, это тоже памятник. Вопрос вот в чем. О чем нам хочет напомнить этот памятник? Вопрос очень серьезный. Потому что ну, я сам москвич, но вы-то здесь в Питере прекрасно помните, да, на уровне просто семейных воспоминаний и рассказов о том, чем отметились ведомые генералом, он генерал был, да, генералом Маннергеймом финские войска под Питером.
Могу привести пример из личной жизни. Вот. Вот я жил в коммунальной квартире. У нас в коммунальной квартире было 20 комнат. В этих 20 комнатах это доходный дом, так называемый. То есть он изначально под это заточен. В этих 20 комнатах до войны жило 88 человек. По окончании блокады там осталось трое. То есть те, кто не умер от голода, не погиб на фронте и всякое такое. Трое из 88. Граждане, которые, как бы это сказать, защищают этого Маннергейма, что он не стрелял, со своей стороны они не обстреливали город Ленинград. Ну, там просто пушек и зарядов таких не было, да, чтобы обстреливать. Да, он не обстреливал. А писатель Гранин сообщает, вы же видели на Невском табличку? При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. А вот на другой-то стороне такой таблички нет. Гражданину Гранину, он, видимо, не знаком с тем, что такое гаубица, какой эффект производит разрыв гаубичного снаряда, можно ли стоять в 20 метрах от разрыва гаубичного снаряда. Но отметая, так сказать, вот это вот результат действий Маннергейма и его немецких союзников. Было 88 человек, а осталось 3. Это только в одной квартире. Квартир таких сотни тысяч были. Заморили голодом здесь 600 тысяч человек по самым, так сказать, этим приблизительным подсчетам. В общей сложности 1 000 000. О чем помнить должны, когда смотрим на эту доску Маннергейма? Вот об этом?
Ну вот, в этом как раз и вопрос.
Тогда там надо, наверное, написать, что это убийца ленинградцев, это палач русского народа, советского народа. Ну, наверное, так надо написать.
Ну вот, дело вот в чем, что фактически что происходит? С точки зрения обычной тоже логики, я вот стараюсь рассуждать сейчас, вот я специально здесь вот, ну, без эмоций, да, потому что ну, у меня у самого есть эмоции, ну, я думаю, там, ну, на видео из Сахаровского центра видно, что они у меня тоже сбывают, но я все-таки стараюсь рассуждать, вот немножко отодвигать их в сторону, да, логика. Значит, если вот эта доска представляет Маннергейма таким эталонным генералом имперской армии, эталонным. С другой стороны, воспоминания, живые воспоминания людей, живущих в городе Петербурге, о том, что это было, да? И вот этот разговор не стрелял, стрелял, не стрелял, голод был, потому что там войска стояли, был голод. Более того, были конкретные планы по вообще уничтожению Петербурга, потому что они боялись вообще в принципе, что ну, кошка знала, чье масло-то съела. Вот. Что вообще-то вся Финляндия была территорией Российской империи вот, вот буквально вчера. Поэтому Петербург они просто абсолютно осознанно хотели, что мощи не хватало, другой вопрос. Вот. Но то, что там вот из-за того, что эти войска стояли в том числе, было замкнуто вот это кольцо блокады с чудовищными жертвами, в первую очередь, среди мирного населения. Вот. Вот к этому Маннергейму на день рождения приезжал это Гитлер, насколько я понимаю. То есть, это тоже вот этот разговор о том, что он там где за какую-то там свою империю воевал. Это я уж не знаю, за какой он там, да, типа он белогвардеец такой-то, без страха и упрека. Ну, те, которые белогвардейцы, без страха и упрека, они на перекопе остались лежать. Вот.
Но так это тоже ложь, как ты понимаешь. То есть, это тоже ложь. Когда произошло отречение царя, а отречься его заставили командующие фронтами, как мы знаем, то Маннергейм был в числе тех, кто поддержал отречение. Вот. После этого он в числе, так в составе других своих единомышленников, отсек Финляндию от России. Мы неплохо помним, что белое движение при всех, так сказать, если абстрагироваться, хорошие и плохие, они выступали за единую и неделимую Россию. И этот был сепаратюга. Он отделил, да. Он засылал диверсионные группы на территорию Российской Федерации, которые убивали советских людей. Когда началась война, он организовал концентрационные лагеря, где по этническому признаку сидели русские люди, которых он уничтожал. И вот там чего не потрогай. Выступил союзником Гитлера. Когда получил по шапке, перебежал в союзники к Сталину. То есть, он предал царя. Предал Гитлера, он всех предал, кого только мог. И вдруг это оказывается, мы что-то о нем должны помнить.
Ну вот, а нам его показывают такого на фоне флага, и такого героического с этим, с играющим желваком на скуле таким, это романтическим.
Тут ему вот. Третьего дня пару пуль уже в башку засадили.
Да, из осы, что ли, кто-то?
Не знаю, из чего-то пневматического, видимо, не пробило, но в башке дырки.
Вот, ну
Маннергейм
вот.
Дырявый теперь.
Но суть-то состоит в том, что да, тоже наша живая память и то, что нам сюда здесь пытаются транслировать, это разные вещи. И надо понимать, что все это происходит, оно же ведь не откуда-то, это же не какие-то там люди непонятные пришли и повесили доску от себя, да? А надо понимать, что это делается людьми санкции государства вполне, да?
Естественно.
На фоне заявлений со стороны вполне официальных лиц нашего государства о том, что мы против фальсификации истории. Да, и на фоне вот того, что вот мы, вот история, Второй мировой в первую очередь ведь идет речь, да? Ну, ребят, ну как, давайте будем логически последовательны. Если мы против фальсификации истории, да, ну, то есть, если это так, да, если мы признаем, что мы против фальсификации истории, тогда давайте на параде откроем мавзолей, начнем с этого. Люди на войну уходили Москву оборонять, вот этот зимний этот парад, который сразу на фронт отправился. А нет, мавзолея шли. А потом к мавзолею пришли и флаги эти бросили.
К подножию, да.
Да. И это вот Доренко об этом говорил, что люди вступили в метафизический диалог со своим вождем. Вот мы мимо тебя, вождь, прошли за те идеи, которые мы поддержим, твои идеи, да? Вот. А потом мы, они прыжбодя к мавзолею обратно с этими флагами, да, немецкими, и бросив, они сказали, вот, вождь, мы вернулись к тебе обратно и подтвердили, чего значит твои идеи для нас. Да? Неважно, там, я сам человек православный, мне как бы, у меня там особое отношение с коммунистической идеологией и так далее. Но тем не менее, есть вот эти факты. Да? А у нас сейчас стыдливенько так его занавесочкой закрыли. Та же самая история с Маннергеймом. Ребят, ну если мы говорим о том, что мы против фальсификации истории, тогда зачем же мы создаем памятники, смысловое содержание которых напрямую противоречит истории войны и тем воспоминаниям о том, чем была война для жителей города Петербурга. Ну как же так-то? Понимаете? Ну, нельзя так феерически обращаться с логикой. Невозможно. У людей крыша едет на уровне государства. И они начинают исполнять то, что они исполняют. Потому что они знают одно, а их заставляют верить в другое. При этом говорят им третье. Прямо противоположное тому, что делают. Ну, люди приходят, и у них действительно у них начинает ехать крыша. В этом смысле, кстати, на Украине... Там люди гораздо последовательнее себя ведут. Гораздо последовательнее. Они говорят, мы вот считаем, что сепаратисты, считаем, что русскому языку не быть, мы там отдельная нация, там то, сё, вот эти все заявления. и точно так же действуют в русле этих заявлений. Они, во всяком случае, последовательны. У них логика безумная. Вот. Безумная, потому что она людоедская. Да, изначально
просто. Но она есть.
Но она есть. Что происходит у нас на нашей с вами 1/6 части суши? У меня вот я не понимаю, и у меня вот все вот эти вот события у меня вызывают очень серьезный такой вот большой вопрос. Ну вот и как у меня профессия, да, я по диплому должен задавать большие вопросы. Вот вопрос такой: мы нам нужны? Нужны ли мы нам? Вот мы здесь, неважно, вне зависимости от национальности, вероисповедания, идеологии там какой-то, да, собравшиеся на 1/6 когда-то части суши, сейчас я не знаю, сколько мы там, 1/7?
Седьмая.
Вот, да. Мы чем-то, кроме добывающей отрасли газотранспортной системы, мы чем-то объединены, у нас что-то есть общее, какие-то ценности, которые для нас, для всех очевидны и понятны. Или мы просто вот здесь собрались случайно, и единственное, что нас объединяет, это вот это, да?
Ну, ты знаешь, выглядит, мягко говоря, странно. Вот город Москва, в ней живет, если я правильно помню, 15 миллионов человек, да? Из 15 миллионов человек нашелся ровно один ты, который пошел, разрисовал это дело баллончиком, и на этом вся эта мерзопакостная выставка, если я правильно понимаю, закончилось, да. Вот этого фотографа Стёрджеса, ну, там несколько иначе, но, тем не менее, это пришли какие-то офицеры России. Я через Facebook там знаком с рядом представителей, но это не закон, и это не власть, которая
есть
заботится...
Есть люди, кто убежден, что это власть, что они пришли туда по определенной санкции, им сказали, они пришли.
На здоровье. Можно это, так про все что угодно можно сказать, как ты понимаешь. Ну, то да. Есть, если человек, например, озабочен интересами государства, не являясь при этом чиновником, это вовсе не значит, что он действует по указке чиновников. Но, тем не менее, это то, тоже пришли граждане, и это граждане пресекли, так сказать, работу выставки, вступили в контакт с организаторами, там как-то все совершенно это спокойно разрулилось.
Ну, там вот этот вот безумный с этой мочой, как бы...
Ну, у меня, ты знаешь, вот да. Такое чувство, что это специально подпущенный.
Мне кажется, что да. И вообще, мне кажется, что вот у нас тоже есть такой момент, что ну, люди, которые... у нас с обществом работают, не знаю, с какой стороны, они прекрасно понимают, что можно к любому событию сформулировать, любое отношение сформировать. И поэтому серьезные события, серьезные какие-то вещи норовят превратить в цирк, понимаете? То есть, вот я пришел условно, ну вот я эту выставку прекратил, да, вот там на следующий день пришли люди, пришел какой-то депутат с банкой томатного сока и надписью «Кровь христианских» там, или каких-то «Кровь младенцев Донбасса». Понимаете? Но, ребят, разговор-то не о томатном соке. И не о том, там, условно, Антон Беликов, он в рамках закона действовал или он там не в рамках закона. Тут разговор о лицемерии и о реальной крови человеческой пролитой. А когда это все вот превращается в какой-то цирк Шапито с какой-то там мочой, с зелёнкой, любой нормальный человек, который на это смотрит по телевизору, он думает, ну это все люди, они одним миром мазаны, какие-то психи, фрики и идиоты. И любой человек, который выходит и чего-то какое-то такое вот гражданское действие пытается предпринять, да, я как бы хочу отметить, да, я предпринял, это не художественная акция, это гражданское действие. Вот. Он тут же начинает моментально выглядеть фриком. И оказывается, что там поступки гражданина можно поставить через запятую, там спустя рает. Кстати, Толоконникова же, она на моем факультете училась, да, чуть позже, чем я. Она. И, кстати, тоже, она же магистерскую диссертацию писала по акционизму.
Угу.
Она теоретически, там у нее все хорошо было, она подкована, она знала, что делала. Вот, то есть, просто к тому, что люди, которые вот проводят вот эти все истории и вот превращая все это в какое-то такое вот шапито, они на самом-то деле реальны гражданский, нормальный, вот вменяемое действие просто адекватного человека делает частью цирка. Топят вот в этом вот информационно-позорном шуме. Понимаете? Ну вот, я надеюсь, что вот в моем случае это не получится. Ну, просто по той простой причине, что, ну, у меня чистейшая история юридическая, я вообще законов никогда не нарушал, плюс я, ну, вот обычный ученый, да, и сложно мне предъявить, что я боевик там и так далее, да, просто в силу биографии. Но любого другого человека легко вот втаптывают в грязь и вкатывают в асфальт, как вот такого фрика и идиота. Это плохо.
Со своей стороны, вот могу привести, не знаю, наверное, печальный пример. Подвешивание доски, типа доски Маннергейму, с моей точки зрения, недопустимо. И мы решили выдвинуть такую общественную инициативу, дабы приняли закон о запрете увековечивания памяти нацистских пособников. Каковым, несомненно, является гражданин Маннергейм. Ну вот, российская общественная инициатива, специальный сайт. Вот есть у меня свой сайт, на который ходит там, ну, 120 тысяч посетителей ежесуточно. Очень много. Повесил призыв. Вот, парни, кому не нравится это дело, вот здесь вот можно проголосовать. Там все нормально организовано. То есть, мы с тобой голосуем, как мы с тобой. Паспорт, там, фамилия, имя, отчество и все такое. Надо собрать 100 тысяч подписей. Проголосовало 11 тысяч человек. И 547, по-моему, против. То есть, есть люди, которые считают, что надо увековечивать память нацистов. Такие у нас тоже уже выращены в товарных количествах. Но, в общем и целом, 11 тысяч человек. Вот и все, собственно говоря. То есть, граждане, которые на все это смотрят, там, якобы разделяют все это. Даже такое минимальное действие, как нажать 3 кнопки в компьютере, они даже на это не способны. То есть, это, я не знаю, там как инфузории, планктон. Сижу, разинув рот, смотрю, что вон она, иди ты, ну и что?
Для этого есть термин. Для этого есть термин, хорошо всем известно. Это анестезия. Это называется анестезия, когда человек перестает реагировать на раздражители. В том числе и на такие. А человеку становится пофигу, плевать.
А вот. Как забарывать?
Реагировать? Ну, показывать, что эта реакция есть, показывать, что нам не пофигу. Потому что совершенно осознанно вот все эти, в частности, выставки, они на это нацелены. На то, чтобы становилось пофигу.
Ну, это как ты людям. Совершенно верно сказал. Мы-то нам... Нужны? Нет. Вот я, глядя на такое, вижу, что не нужны. То есть, вот эта вот апатия такая, ну и что? А что тут такого? Ничего.
Ну вот обрати внимание, что вот ты у тебя свой частный дом или ты в квартире живешь?
Ну, и так, и так.
А, ну, вот,
ну, в квартире.
Ну, в квартире, да. Вот ты соседей своих по именам знаешь?
Не всех, конечно.
А кто на другом этаже живет?
Ну, у меня дом маленький, 16 квартир, я поэтому знаю.
Ну, да. Да.
Но в целом, да, до этого жил, конечно. Вот, я не всех даже знаю, кто это такие.
Вот, а из, условно говоря, вот из тех, кто сейчас это смотрит, да, вот многие могут вспомнить, кто там, как зовут, с кем на личной клетке живет, да, а на другом этаже, а в доме. Вот.
Я тут совсем примитивно, ты с ними здороваешься, нет?
Ну, вот, да, вопрос такой, да, то есть, получается, что... Мы вроде живем в огромных городах, таких агломерациях целых, да, при этом вот наше бытие, оно изолировано такими сотами. Угу. Да, и вообще мы живем в таких сотах все время существуем. Вот мы как open space офисный, да, вот человек приходит, там вот у него какая-то своя индивидуальная сота, он воткнулся в этот вот свой экранчик, он в нем сидит, он вышел из-за своего open space этого страшного. Вот, он воткнулся в другой экранчик, вот в него воткнулся. Пока едет в метро, он в этом экранчике. Вот, потом он или в машине он едет, да, он условно вот еще у него сота, да, он приехал. И оказывается, что вот это вот одиночество индивидуального бытия человеческого, оно настолько становится огромным, что человеку кажется, что события, которые происходят вот с ним на соседней улице, они вообще его не касаются. А между тем касаются. Они касаются. Потому что сегодня вот появляются такие вот изображения на улицах городов, а завтра в школу придет учитель к вот вашему ребенку, да, и будет говорить ему, что, ну, я не знаю, например, будет проводить какой-нибудь урок полового воспитания каким-то третьеклассникам. А что? Ну, хорошо же, пускай знают. Да? Или придет какой-нибудь дядечка и будет рассказывать о том, что ну, вот, мальчик с девочкой – это, ну, конечно, вариант, но вот, а есть еще вариант мальчик с мальчиком, а есть еще вариант девочка с девочкой, а есть еще вариант там, мальчик с собачкой, вот, ну и так далее. И они придут ведь не куда-то там, они придут к вашим детям, в их детские сады, в школы, и будут вот это все говорить. Причем это, знаете, то, что я говорю, это не фигура речи, они уже во многих странах пришли. Вот. И надо понимать такую вещь, что вот этот разговор весь о толерантности, да, вот то, что нам продвигают как толерантность, говорят, вот толерантность, мультикультурализм, да, вот через запятую говорят. Между тем, опять, если говорить о терминах, нужно понимать простую вещь, что слово толерантность себя предъявляет как нечто, такой способ, с помощью которого культуры могут между собой вот сосуществовать и общаться. Ну, вот что есть вот у геев своя культура, да, у гомосексуалистов, культура есть, да, а есть культура там у обычных людей, да, и вот они как бы могут между собой комфортно сосуществовать. Между тем, если внимательно как бы изучать этот вопрос, становится понятно, что на самом деле толерантность – это не способ межкультурных взаимоотношений. Это просто самостоятельная культура, причем очень агрессивно себя насаждающая. Это просто еще один вариант культуры, который поедает окружающие как может. Вот. То есть, ну, ведет себя как обычная любая другая культура. Да? Культура, она стремится максимально распространить себя.
Подавить другие.
Да. Зачем это сделано? И как это вообще получилось? Тоже такой разговор, да, он интересный. Все просто. Достаточно посмотреть на карту Европы. Где самые толерантные страны? Голландия.
Да.
Да. Я там бывал неоднократно. Вот. Там очень все толерантно. То есть там монахи не приезжают на автобусах, раздают героиновым наркоманам метадон. Там. Вот. Ну, как бы, а что? Монахини! Вот. Интересно, да? Там на улице можно лежать, умирать там от, я не знаю, чего-нибудь. И вокруг будут вежливо тебя обходить люди, как бы если ты никому не мешаешь, там, особенно велосипедисту, если не мешаешь проехать, то ну, лежи, это твое полное право здесь вот лежать и умирать. Ну, чё? И как бы, и вот это там-то. Почему именно там, вот Голландия, да, как это появилось? Это вот где-то там образовалось в этом вот регионе, да? Угу. Я вот в одной из своих поездок я задался вообще вопросом, как это все получилось-то вообще. Вот. И я понял такую вещь, на самом деле, интересную, да, что эта культура появилась там, где возникли торговые большие сообщества. Потому что торговцу, для него, ему не важны ценности. У него ценность, она выражена, да, как бы это ощутимая звонкая вещь.
Могу, да? перебью, приведу горячо мной любимый параллельный пример, который возник несколько раньше. Республика под названием Венеция, которая, будучи католической, торговала с православной Византией и мусульманским Египтом. Покупала в России рабов, ну, которых русские продавали, надо отметить.
Из Крыма,
да, татары там, да.
Из Крыма генуэзцы, да, что-то.
Да, и эти пытались всунуть ногу, но получалось хуже, потому что венецианцы уже все оккупировали. А здесь мы покупаем христианских рабов, продаем их мусульманам, отчего даже папа римский, который, будучи католиком, вы что делаете? Может, они там неправильные, но они христиане. Ну, извините, у нас тут
бизнес.
Гешефт небольшой, ну, да. Извините, да, никак. И вот
лишнего, только
к нам приплывают вот эти, к нам приплывают вот те. Здесь у нас живут, здесь у нас славянская набережная, где мы рабов продаем. Тут у нас еврейское гетто, где ростовщичеством заниматься можно. Одно, другое, все крутится вокруг.
Греческая церковь.
Да, все вокруг бабла закручено. И если ты хочешь зарабатывать бабло, то ты вынужден таким.
Да, быть. То есть тебе как бы ты оказываешься в ситуации, что ну, для культуры торговцев, Для них это принципиально важный момент, потому что ведение бизнеса не подразумевает, ну, то есть для него любые границы, какие бы то ни были, причем неважно, это географические границы, или это этические границы, или это религиозные границы, или это культурные, языковые, это просто конкретный вред, потому что это ущерб. Это ущерб или упущенная прибыль. Поэтому...
Все сломать.
Да. То есть, это люди, которые стремятся к деконструкции вот этих самых границ. Да, эта культура, она там возникла. Она, кстати, голландцы, архитекторы этой культуры, они, на самом деле, забавно, но они так и не сумели с нее, собственно, сливки-то снять, потому что в основном сняли сливки другие дяди, которые это, ну, подхватить сумели. Да? Англосаксонская вся эта история. Ну, так... В целом, да. И вот эта культура, она и у нас вот тоже пришла и себя утверждает вполне осознанно через людей, которые, собственно, они, собственно, и к нашей-то культуре уже не принадлежат. Они часть, они по-русски говорят, они говорят, мы русские, да. То есть вот эти все разговоры, какой-то семитский заговор, это все сказки Венского леса, да, там полно вполне себе чистокровных русских с правильными носами, картошкой, угу. Вот, которые говорят такие вещи, что у меня мои не очень длинные волосы на голове начинают шевелиться. Вот.
Не только у тебя, но даже у матерых сионистов кудри выпрямляются.
Да, вот. И тут вот это разговор-то такой. Обратите внимание. Вот такой тоже забавный момент. Я какое-то время назад, ну, работал там в бизнесе. Тоже я не сразу занялся непосредственно наукой. Ну, выживать как надо было. И я очень много ездил. Получилось так, что я объехал, ну, про почти все крупные города вот, Старого Света. Да? И я обратил внимание, что вот куда бы я ни приезжал, там я приезжаю, например, в Шанхай или в Гонконг. И вот там люди, с которыми я разговариваю, с которыми я имею дело, да, по бизнесу, они смотрят кино такое же, как я. Они едят то же самое, что я. Они одеваются в одежду тех же марок, что я. Они читают те же книжки, и они обсуждают те же темы. Абсолютно. Да? Я приезжаю условно в Лондон, и там то же самое абсолютно. Они слушают ту же музыку, едят ту же еду. Более того, в случае там с Китаем вообще смешно. Да? Они специальные имена детям дают европейские, потому что, ну, кто будет учить китайские имена, зачем? Вот. Ну, то есть, это же сложно выговорить. Вот. И оказывается, да, что вот во всем мире существует некая прослойка людей, которые, собственно, к странам, в которых они живут, отношения-то не имеют никакого уже давно. Они уже давно существуют в каком-то таком...
Ну, процесс-то...
Навиопской такой реальности.
Процесс-то объективный, вот она, глобализация, вот ее плоды. Знаешь, мне вот это вот все у меня, извини, примеры все время крайне приземленные к моему собственному жизненному опыту. Вот я нес службу в тюрьме, где, как ты понимаешь, народ закрыт в камеры, вокруг там ходит цирик, который следит за порядком. А контингент, содержащийся в камерах, он тебя... Все время, ну, образно говоря, тычет палкой. Да это хрен с ним, это все люди друг друга ненавидят, да, только не осознают временами. Вот. Они все время чего-то хотят. Ну, например, убежать из тюрьмы. Или хотя бы расширить свои права, возможности, чего можно делать, чего нельзя. И они все время тебя вот как будто палкой тыкают. А если я вот так, а ты? Ага. Поддался чуть-чуть, а я вот тут еще чуть-чуть поддался, ага, ну и завтра там с тобой уже совокупляться будут через кормушку, в общем-то, добивая ловко, последовательно, напряженно добиваясь своего. Человек, закрытый в ограниченном пространстве, он такие чудеса психологических находок разнообразных, как подойти, с какой стороны, как тебя попросить втереться в доверие, еще чего-то, на самом деле тебя непрерывно пытаются использовать. Как в хорошем, так и в плохом смысле. И поскольку я не могу сказать, что там это, ну, вот эти традиционные ни за что посадили и всякое такое, это, естественно, не так. Есть за что, и, в общем-то, там наказания справедливые достаточно. Ну, это нехорошие люди, которые нарушили закон, осознанно нарушили закон, осознанно, и находятся они там за дело. И ничего хорошего они от тебя не хотят. И вот это вот, вот непрерывная проверка и постоянное наступление, 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 наступление – это абсолютно то же самое. Здесь мы фотки повесим. Тут доску прикрутим, а вы, да, а чё, да? А я дальше, а я вот это, а я вот то. Ну и сегодня доска Маннергейму на стене военного училища. Я не знаю, на мой взгляд, вы внутри своего военного училища сделайте себе галерею. Вот у нас лучшие люди нашего училища, кто закончил. Маршал такой-то, генерал такой-то. Вот этот. Ну, а в уголке, там, для этих, как у лиц нетрадиционной ориентации, в том числе мы выпустили и вот этого, который обеспечил нам блокаду и уморил миллион человек. Знаешь, как во дворце Дожей в Венеции, там есть поверху там огромные Тицианы, там расписывали все это дело, там битвы при Лепантах и прочее, а поверху идет галерея Дожей.
И кто чем отметился?
Да, ну, вот один черной краской замалеван там, сволочи. Подонок вообще. Убирать его нельзя, он подписанный, закрашенный в назидание всем остальным, что вот такая сволочь у нас тоже была. Ну, организуйте уголок для своих сволочей. Иначе сегодня у вас висит дощечка на училище, а завтра вы памятники Гитлеру на Пискаревском кладбище, где блокадники мертвые лежат. Вы там Гитлера поставите. Да, это ж тоже была сторона. Он, по всей видимости, жертва Второй мировой войны, как это теперь принято говорить. Довели парня до самоубийства, ёлы-палы, проклятые совки. Но, возвращаясь опять чуть-чуть обратно, лично я со стороны государства не вижу ни малейших поползновений, ни наводить какой-то порядок в головах у граждан, ни развивать какие-то стремления к, так сказать, реалистичному осознаванию окружающего мира, истории родной страны, кто там в чем был прав, кто в чем виноват. Примирения какие-то, кого с кем они там примиряют. Нас с нацистами, нацистов мы победили, к немецкому народу у нас претензий не было тогда, нет и сейчас. К белогвардейцам, белогвардейцев победили, претензий к ним у нас нет никаких, это мы, собственно, сами, наш народ. Да, вот здесь вот разделилось вот так, победили вот эти. И что, чё, кого с кем примирять-то вы хотите? То есть вы, я это вижу так, что вы изначально нас ловко рассорили, вот то, что ты говоришь, вбиваются старательно клинья, которые закончатся кровью. А теперь давайте... Ой. Весь Советский Союз, уж совсем там отскакивая, когда его ломали по национальному признаку. То есть, всем объясняли, что они никакого отношения к советскому народу не имеют, они туда включены насильно, надо освободиться от коммунистического гнета сегодня. Завтра оказывается, что коммунистический гнет организовали русские, а значит, русских надо гнать. Ну и самая успешная операция после перестройки – это вот Украина, где русские внезапно перестали быть русским. Это проект антирусский, сугубо русофобский, направленный против России. И вот уже внутри России созрели люди, которые чествуют откровенных военных преступников. Там же вообще какая-то фантасмагория. Набрали уголовников в эти добровольческие батальоны с 5 судимостями и взяли их на службу в Министерство внутренних дел. Уголовник, пошедший, отправившийся служить в милицию, это вообще нонсенс. Ну, вот такого это... быть не может.
А как вообще вот те, кто, что называется, в органах работал-то годами, они-то как это все вообще?
Там? А их гонят всех оттуда. То есть, всех, кто не хочет соответствовать светлым националистическим украинским идеям, их оттуда гонят. Туда специально направляют нацистов в товарных количествах, которые кричат «Зигхайль», фотографируются там все в свастиках, ну, там, с зигами в кабинетах высокого милицейского начальства. Ну, что, поменяй верхушку, а остальные разбегутся сами, на смену им придут такие же. И вот внутри России уже есть люди, которые это откровенно одобряют. То есть, это как раз вот эти, видимо, сторонники примирения, я так понимаю, да? А примирение должно выразиться в том, что сюда мы наберем нацистов, которые будут гнобить всех остальных. Отлично. Отлично. Ну и поскольку государство этим не занимается, а это равносильно тому, что чуть ли уже не соучастники, допуская подобные вещи, Ну, что, как обычно у нас, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, по всей видимости.
Ну, вот дело рук-то утопающих. Тут еще вот ведь какой момент. Не получится с Украиной нам вот так вот разойтись. Знаете, легко было разойтись там с какой-нибудь Финляндией, вот так раз взяли и разошлись, да, или там с какой-нибудь там, я не знаю, со Средней Азией. Раз, и нету ее, ну и ладно. Да, даже вон с обласканной в советское время цветущей Грузией разошлись себе, да и если бы не было там вот этой вот всей кровавой истории с Цхинвалом, то я думаю, что разошлись бы, да и живите там, господи, какие проблемы-то. Но с Украиной-то получится ведь все совсем не так. Я, кстати, знаешь, я думаю, я понимаю, почему они бузят, и вот это все происходит. Я обращал внимание, ну, я рассказывал, я много ездил, и, в частности, я был в разных странах, которые когда-то были колониями, ну, европейскими. Угу. Я обратил внимание на то, что вот есть страны, которые освободились сами, ну, или так круто сражались, что их так окончательно и в полную зависимость не сумели поставить. Ну, Эфиопия такая страна. Там они с палками и копьями против пулеметов, там, итальянские, с итальянцами они воевали там страшно. Вот. А есть страны, где в какой-то момент условно проклятые колонизаторы подбили бабки, поняли, что им просто это уже больше неэффективно, проще купить на корню там условно местную элиту и уехать. Ну, вот как с Египтом произошло, да, вот с тем же самым. Они просто сели, в какой-то момент погрузили все, что у них там было, на корабли, уплыли к себе обратно, а Египет сказали, ну, вы тут живите как хотите, мы тут это вам проведем по линейке границы, и, значит, все. Вот. И я обратил внимание, вот те, кто освободились не сами, у кого не было национально-освободительных таких натуральных войн, у них у всех внутри что-то сломанное. Вот на уровне вот конкретных людей, что там приходишь, и вот, ну, там тот же египтянин, вот арабские, арабы египетские, да, с ними как разговариваешь, стоит, вот я просто вот в какой-то момент начать говорить как белый человек, не иллюзорно с ними, и вот он все равно будет хитрый, он тебя будет пытаться обмануть. Но он тут же моментально, у него спиной хребет как-то вот сгибается, и он начинает вот как-то вот себя вести, вот ты белый, ты знаешь, да, все это. А другой вопрос, ну, мне лично противно это делать, да, я питаюсь с ним как с человеком, да, но вот у них чего-то там внутри сломанное. В Эфиопию приезжаешь, они гораздо беднее, они нищие вообще там, ну, совсем нищие, вот. Но у них там внутри вот это личностное, вот какое-то ядро, оно у них цельное. Они с тобой разговаривают спокойно, с уважением к самому себе, понимая при этом, да, что у него единственная обувь сделана из автомобильных покрышек, а сам он одет в пакет из-под гуманитарной помощи. Но он при этом с тобой разговаривает как человек с человеком, не как раб лукавый, ленивый. Вот. И вот та же самая история, у меня такое ощущение, случилось с Украиной.
А у нас?
Их отпустили, в смысле у нас.
Ну, у нас преклонение перед иностранцами серьезнейшее.
Ну, мы не были никогда в колонизированном состоянии. И, вот, а применительно к Украине, ну, у меня ощущение, что там вот у них с самого начала, у них там что-то сломалось. И то, что они сейчас воюют, они же, в общем, вот это вот патологическое желание воевать с мертвыми. Да, ну, с теми, кого уже нет, с памятниками, там, неважно кому, там, Ленину, там, вот, Кутузову доску тут содрали, зачем.
Создателю вот. Своего государства.
Да, то есть, как бы, вот это, они в памятник Владимиру, Красолнышко, зачем? Вот это патологическое стремление воевать с мертвыми, это вот только еще вот у поляков встречается такое же патологическое. Ну, про Польшу там в свое время, как это, тут какой-то немецкий канцлер, Бисмарк, по-моему, сказал, да, что это страна, у которой в прошлом было великое будущее. Вот. Ну вот, а Украина, у него никогда не было великого будущего, да, ну, как бы и не предполагалось его никогда, да. И вот они сейчас воюют с памятниками, и в этом есть вот что-то такое, на какое-то, на что-то надломленное в них существует. Вот. И это ожесточение их, это тоже следствие надломленности вот этой внутренней какой-то. Как будет неудобно всем, поскольку они – это мы, как будет всем потом неудобно, когда мы в одном государстве жить-то будем потом. Неважно, там какое-то будет государство. Это Украина в итоге там не мытьем, так катанием, значит, обратно получит себе там.
Никуда что-то. Не денется, да. Да.
Или это мы, условно говоря, там в какой-то момент возьмем и переломим ситуацию и значит, границу проведем там, где мы считаем нужным, да, а не кто-то еще, да. Ну, вот эти люди, которые сейчас добровольно. Не плетьми загнанные на фронт, которые добровольно идут и убивают своих сограждан, как они жить-то потом будут?
Да, отлично. Как жили их предки бандеровцы, которые тоже почему-то после
эти убегут, ладно.
Десятилетий кровавого сталинизма, в ходе которого убили всех без остатка, они откуда-то, извините, уже набило оскомину, все в тех же товарных количествах бегают на какие-то шествия там. Вы откуда вообще? В СС служили и вас не убили, а оказывается, у вас еще семьи есть, которые вас подонков и ублюдков считают за уважаемых людей, и кроме семей ваших, у вас есть окружение, которое вас, подонков и ублюдков, считают за национальных героев. Мне вообще непонятно, ты знаешь, вы кого себе выбрали-то? Почему не какого-нибудь Тараса Шевченко в качестве там национального
героя? Есть украинку,
героя?
В конце концов, да. Там есть какие-то
да.
люди-то.
Почему надо выбирать нацистских ублюдков? Ну, ладно, я понимаю, вас используют на определенных там этапах государственных переворотов вооруженных, да, используют. Но дальше-то что вы делать будете? С американцами вы не задружитесь, с евреями.
С американцами нельзя быть друзьями. У них уже есть друзья на Ближнем Востоке, и все, других уже не будет.
С евреями не задружитесь, с немцами не задружитесь. Зачем вам это? Для чего вы все это раскручиваете? Вот. Какой в этом вот дальше-то что? Дальше, хорошо, сейчас вы устроили государственный переворот, да. Захватили власть. Дальше-то что будет? Как вообще?
Ну, интересно, что в Канаду, скорее всего, успеют убежать не все.
Ну, естественно,
вот.
Да.
А во-вторых, ну, понимаешь, в чем дело? Есть же еще такой вот момент, да? Ну, понятно, что с войны вернуться, вот с моей точки зрения, с войны вернуться нельзя. В принципе, просто. То есть, человек, который ушел на войну, и человек, который пришел с войны, это разные люди. Вот. И можно, скажем так, можно прийти с войны, сохранив в себе человеческое, как это сделали наши ветераны, вернувшиеся со Второй мировой, с Великой Отечественной войны. Да? Вот. И не только наши, на самом деле. И британские, и американские, какого-нибудь Курт Ванегут. Люди вернулись оттуда людьми. А можно там, вот на этой войне, утратить человеческий облик, просто перестать быть человеческим существом. Да? Ну, то есть, сохранить ноги, руки, ну, может быть, даже все ноги и руки, полный комплект, да? Но при этом утратить вот то, что делает нас людьми. Да? Но это ладно. Эти люди, вот они, вот те, кто в этих батальонах, они с войны уже ведь вернуться не смогут, это понятно. Но есть еще те, кто их гораздо больше. Есть те, кто сейчас друг друга с диванов ненавидит, есть те, кто бабуле своей или сестре, или брату вот эту ненависть изрыгает телефонную трубку между Москвой и Киевом или между Донецком и Днепропетровском. Вот эти-то люди, они чего будут делать? У них общие дети могут быть, да, у них там, ну, просто родня, они в конце концов Богу одному молятся, те, кто молятся. Вот. Они-то как вот вообще жить-то потом будут? Вот я этого совершенно не понимаю. Поэтому вот это исступление какое-то безумное. Ну, люди же тоже, да. Ну вот я понимаю, ладно, война, но это плохо. Очень плохо. Но человек обязан сохранять человеческий облик. И это возможно. Это возможно в самых чудовищных условиях. Да? Есть вот такая штука в искусстве, феномен, называется «Сталинградская Мадонна». Мало кому известная вещь, но она... Там немецкий врач, военный врач, который сидел в Сталинграде вместе с армией в тотальном, ну, вот, в окружении. Угу. Вот. Ну, он одновременно рисовал. И он на обороте военной карты немецкой, ну, какой-то штабной карты, нарисовал образ углем, образ Богородицы с младенцем. И написал «Мир, свет, любовь, Рождество, крепость Сталинград, 1900, там, по-моему, 43-й год. Или 42-й, я сейчас не помню. Да? Ну вот, он потом попал, эту карту вывез его друг на одном из самолетов каких-то, которые оттуда улетали, а сам этот врач попал в плен и в итоге в плену пропал. То есть его судьба дальнейшая неизвестна. Вот. Но, условно говоря, вот это, да, и про, но при этом про него известно, что вот он, будучи армейским врачом, он лечил одновременно, он и солдат лечил, и местное население тоже к нему приходило. То есть это к вопросу о том, что какая бы ни была мясорубка и жесть, и ужас, в силах человеческого существа оставаться человеческим существом, а не становиться каким-то кровожадным чудовищем, монстром. Каждый из нас в любой абсолютной ситуации, я убежден, что может этим самым человеческим существом оставаться, это очень важно.
Как бывший милиционер, я тебе так скажу, что эта самая война, она в данном случае работает просто как проявитель. Они не столько оскотиниваются, сколько раскрывают свои потенции. То есть, с моей точки зрения, они всегда такие были. Вот эти люди, которые туда пошли, они всегда такие были. И там они просто получают возможность развернуть свое естество вот в то, что оно есть. Каким бы печальным это, увы, не казалось. Ну, что сказать. Спасибо. Очень интересно.
Тебе спасибо за приглашение, за возможность поговорить спокойно.
Познавательно. Надеюсь, будут другие темы. Действительно, про искусство. И действительно, про вещи высокие, светлые и для населения полезные.
Если что, я готов.
Спасибо.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.